эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плеева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба потребовал от правительства сократить сотрудников всех министерств и ведомств на 15%. Почему застопорился процесс восстановления справедливости, обещанной грузинской мечтой? Более 20 лет у руля компартии югостенские коммунисты вновь доверят судьбу Станиславу Кочеву. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Интерпол объявил в розыск 6 человек, связанных с ФИФА. В Грозном разгромили офис комитета против пыток. Украинские войска остановили наступление сепаратистов, заявило Министерство обороны. Интерпол объявил в среду о занесении в список наиболее разыскиваемых международной организацией уголовной полиции лиц 6 человек, связанных с ФИФА. В списке оказались бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго и еще один высокопоставленный в прошлом чиновник Международной федерации футбола парагваец Николас Лиас. Остальные четверо – руководители компаний, работающих в сфере спортивного маркетинга из Аргентины и Бразилии. Их подозревают в вымогательстве, сговоре, коррупции и других преступлениях. Нынешний шаг Интерпола, предпринятый по запросу властей США, означает, что все шестеро могут быть арестованы за пределами своих стран. Объявление сделано на следующий день после того, как президент ФИФА Йозеф Блаттер объявил о намерении покинуть свой пост. Более 40 человек задержаны в Грозном после нападения на офис водной мобильной группы Комитета против пыток. Об этом представитель управления Следственного комитета по Чечне заявил сотруднику правозащитного центра «Мемориал». В среду утром под окнами офиса Комитета против пыток в Грозном собрался митинг протеста в связи с убийством Джамбулата Дадаева при его задержании Ставропольской полиции 19 апреля. Собравшиеся скандировали лозунги против правозащитников, после чего неизвестные в масках разбили их служебный автомобиль, ворвались в офис и разгромили его. Полиция нападавшим не препятствовала. Сотрудники сводной мобильной группы удалось покинуть помещение через окно. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападение на правозащитников, вероятно, совершили родственники Дадаева. Руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин не исключает, что представительство организации в Грозном может быть закрыто. Акция у офиса комитета против пыток была организована вместо запланированного ранее митинга против информационной агрессии в отношении Чечни и России, развязанной, по мнению властей республики, независимыми российскими СМИ, «Новой газеты», «Коммерсантом», телеканалом «Дождь», движением «Открытая Россия». По неизвестным причинам митинг был отменен.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России принял решение раскрыть имя свидетеля по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в июле прошлого года. Как сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин, этим свидетелем является гражданин Украины Агапов Евгений, который проходил военную службу в должности механика авиационного вооружения 1-й эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины. На допросе в качестве свидетеля Агапов сообщил, что проходил службу в ВВС Украины. По его словам, 17 июля после обеда на боевое задание вылетел украинский самолет Су-25, пилотируемый капитаном Волошиным. Самолет вернулся на аэродром с пустым боекомплектом, а Волошин пояснил своим сослуживцам, что самолет оказался не в то время и не в том месте. В Следственном комитете России утверждают, что показания Агапова были проверены следователями, в том числе на полиграфе. Международные эксперты считают, что самолет был уничтожен с земли из бука российского производства с территории, контролируемой сепаратистами, и, вероятнее всего, с участием российского экипажа. В Донецкой области прошли ожесточенные ближние бои украинских военнослужащих с пророссийскими сепаратистами. Есть раненые. Как сообщил Радио Свобода координатор батальона «Киев-1», народный депутат Украины Евгений Дейдей, после интенсивных обстрелов, которые начались вечером во вторник, горят села Красногоровка и Мариинка. Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, последние сутки сепаратисты вели обстрелы украинских позиций и гражданских объектов по всем направлениям. Сепаратисты также попытались прорваться на территории, контролируемые украинскими военными, в частности, в районе города Счастье в Луганской области, пишет Тымчук. Огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся по позициям украинских военнослужащих в районе села Широкино, сообщает «Украинская правда». Обстрелам также подверглись опытные пески Невельская, Каменка, Первомайская, Новотроицкая, Березовая и другие населенные пункты Донецкой области. Говорится в сообщении штаба спецоперации украинской армии на востоке страны. В Луганской области в районе города Новоайдар под минометный огонь попал автомобиль с мирными жителями. Погибли 2 человека, передает УНИАН. Украинские войска без потерь остановили наступление сепаратистов, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, ранения в боях получили 7 военнослужащих, погибших нет. С начала проводимой международной коалицией кампании по нанесению авиаударов по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии в сентябре прошлого года погибли более 10 тысяч боевиков. Об этом сегодня заявил заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен. Он выступил в эфире французского радио после состоявшейся в Париже конференции по борьбе с этой группировкой. По словам Блинкена, достигнут большой прогресс в противостоянии с исламистами. Вместе с тем он отметил, что группировка «Исламское государство» все еще способна взять инициативу в свои руки.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Главной прокуратуре Грузии сегодня на брифинге для журналистов подтвердили промежуточный итог работы департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе делопроизводства. Иначе говоря, департамента по восстановлению справедливости. Речь идет о раскрытии дел, связанных с незаконным изъятием имущества у граждан в период правления прежнего руководства страны. Между тем, обиженные на прежнюю власть бизнесмены часто жалуются, что процесс восстановления справедливости идет медленными темпами. В поисках внимания со стороны государства некоторые граждане решаются на радикальные и крайне необычные шаги. Свет Чедлишвили продолжит.
Дом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в курортном городе Кварели сегодня превратился в осаждаемую крепость. Небольшую усадьбу, где бывший президент любил устраивать разного рода встречи и заседания правительства, и на которую сегодня государство наложило арест, в прямом смысле слова, попытался захватить бизнесмен Валерий Шушиашвили. Причем осадил он дом не в одиночку, а всей семьей. Правда, прорваться за ворота ему так и не удалось. Предприниматели остановили ребята сурового вида и крепкого телосложения. Представители местного крыла партии «Единая национальное движение». Во время словесной перепалки один из них достал из кармана мятые российские рубли и всучил в руки бизнесмену. Вот чей ты раб. Ты раб даже не грузинских денег, ты раб российских рублей. Заявил национал под одобрительные возгласы сторонников. Несмотря на накал страстей, до рукоприкладства не дошло. Бизнесмен отступил, но обещал вернуться. По словам Шушиашвили, прежние власти заставили его выкупить разрушенное здание Дома культуры в селе Греми, расположенном неподалеку от усадьбы Саакашвили. Развалины, как утверждает бизнесмен, стоили менее 10 тысяч лари. Однако ему пришлось заплатить совсем другую цену. Правда, для чего властям понадобилось разрушенное здание Дома культуры и почему они его не выкупили сами, Шушиашвили так и не объяснил. Я пожаловался в прокуратуру Грузии, куда внес все необходимые документы, подтверждающие, что единое национальное движение заставило меня выкупить руины Дома культуры в Греми в 200 метрах отсюда за 1 миллион лари. Рассказал бизнесмен и пояснил, что сегодняшними своими действиями он лишь пытался привлечь внимание прокуратуры, которая, по его словам, игнорирует его жалобы и, вопреки обещаниям, не помогает в восстановлении справедливости. Не исключено, что день для атаки на усадьбу бизнесмен выбрал не случайно, ведь именно сегодня исполняется 3 месяца с начала работы Департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе делопроизводства. Заместитель главы департамента Кока Кацитадзе рассказал, что за 3 месяца работы были изучены около 1000 жалоб граждан. Было начато следствие по 118 делам. Кроме того, Кацитадзе рассказал о первых успешных результатах работы. Следствие установило, что в 2008-2009 годах руководитель главного западного управления Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Константин Арчая с помощью своих сотрудников вымогал деньги у бизнесменов в регионе Имерети. Это носило систематический характер. Константин Арчая в данное время находится за пределами Грузии. Ему заочно предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Кроме того, в результате работы нашего департамента были раскрыты 3 факта незаконного изъятия имущества у граждан. Отчитался Кацитадзе. Во всех 3 случаях речь идет об автомобилях. Представитель прокуратуры рассказал, как действовали вымогатели. Например, случай, который произошел в 2010 году, когда сотрудниками полиции по обвинению в краже автомобильного зеркала был задержан некий Тенгиз Бурджанадзе. Тогда чиновник из прокуратуры в обмен на заключение процессуального соглашения заставил семью задержанного купить 2 новых автомобиля. Toyota Avensis за 21 тысячу долларов и Hyundai Sonata за 47 тысяч лари. Плюс ко всему обвиняемый заплатил штраф в 50 тысяч лари. Заявление прокуратуры прокомментировали в оппозиционном Едином национальном движении. Представитель партии Леван Тарахнишвили заявил, что выявлять и расследовать подобные факты необходимо. Однако для этого совершенно не нужно было создавать новый департамент при прокуратуре, считает он. Прокуратура должна заниматься не политическим пиаром и делать политические заявления, а борьбой с сегодняшним криминалом и сегодняшней коррупцией, чего она, к сожалению, не делает, подчеркнул Тарахнишвили. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия президент Рауль Хаджимба дал правительству поручение сократить на 15% персонал всех министерств и ведомств. Сегодня же правительство утвердило Эмму Ходжава директором абхазской гостелерадиокомпании, установило ежемесячные надбавки к абхазским пенсиям и пособиям и утвердило форму бланка строгой отчетности, который называется «Билет». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Разговоры о том, что необходимо сократить раздутый чиновничий аппарат и оптимизировать систему госуправления, ведутся давно. «Долго говорить, но ничего не делать – это плохо», – заявил Рауль Хаджимба и уточнил поручение министрам.
В течение 2 недель представить соответствующую работу по уменьшению численности не только аппарата министерства и ведомств, но и всех остальных структур и подразделений, которые входят в те или иные министерства и ведомства. Я думаю, достаточно будет 2 недель, и мы должны получить ваши материалы, и будет озвучен указ. Обратного процесса не будет, это я вам точно говорю. До 15% мы должны сократить все свои штатные численности. Мы дублируем друг друга. И этого не должно иметь места. Мы должны экономить те средства, которые получаем. Мы должны экономить средства, которые сами зарабатываем. Вот из тех средств, которые высвободятся, мы перенаправим на материальное поощрение всех остальных, кто останется.
Рауль Хаджимба покинул заседание, а правительство продолжило работу. Премьер-министр Артур Миквабия перешел к вопросу о назначении Эммы Ходжава на должность директора абхазской государственной телерадиокомпании. Руководитель аппарата Кабмина Диана Пилия ознакомила присутствующих с ее биографией.
Ходжава Эмма Шатаевна родилась в 1966 году в селе Чло Чемчирского района. Окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. С 1991 по 2004 год работала корреспондентом, затем редактором Абхазской государственной телерадиокомпании. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов была военным корреспондентом, награждена медалью за отвагу. С 2005 года по 2013 года являлась обозревателем газеты «Форум». С 2013 года по 2014 редактор службы информации АГТРК. Автор десятка телепередач, документальных фильмов и различных проектов. За вклад в развитие абхазской телерадиожурналистики награждена орденом Ахзабша 3-й степени, а также присвоено звание заслуженного журналиста Абхазии.
Кабинет министров проголосовал единогласно и утвердил кандидатуру Эммы Ходжава. Министр труда и социальной защиты Сурен Кирсилян проинформировал Кабмин об установленной доплате к пенсиям с 1 января 2015 года. Правительство выделило на эти цели 138 миллионов рублей. Сурен Кирсилян обратил особое внимание граждан на тот факт, что надбавка к абхазской пенсии коснется только тех граждан, которые не получают пенсию никакого другого иностранного государства. Все члены правительства одобрили этот проект. Министр финансов Амра Кваранзия сообщила коллегам о том, что в целях усиления контроля за налично-денежным обращением разработан бланк строгой отчетности «Билет». Он будет использоваться для посещения объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, музеев, культурных и спортивных мероприятий. Билет вводится в оборот с момента принятия постановления. Производить эмиссию и контролировать оборот бланков строгой отчетности будет Министерство финансов Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня в Грозном перед офисом сводной мобильной группы прошел митинг в защиту недавно убитого Джамбулата Дадаева. В итоге офис правозащитников разгромили второй раз за последние 6 месяцев. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что погром устроил кто-то из участников несанкционированного митинга. Он также сообщил, что уже задержаны более 30 человек. В рубрике «Не круглый стол» моя коллега Амина Умарова обсуждает с гостями события в Грозном.
У нас на связи Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты», Антон Рыжов, сотрудник организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде, и еще один участник нашего «Некруглого стола» Ахмед Гисаев, бывший сотрудник правозащитной организации «Мемориал», который вынужден был покинуть Чеченскую республику из-за угроз жизни. Больше 5 лет проработал в норвежском Хельсинском комитете. И мой первый вопрос к Елене Милашиной, которая находилась в непосредственной близости от происходящего. Елена, расскажите, пожалуйста, что это были за люди? По постам в соцсетях создалось впечатление, что многие и не понимали, зачем они там находятся. И причем здесь убитый некоторое время назад в Грозном Джамбулат Дадаев. Там даже мать привезли с фотографией сына.
Как вы правильно сказали, сегодня ночью был переигран сценарий, потому что вчера анонсировалась большая акция, которая должна была подхвачена в разных регионах России против информационных агрессоров. Это «Новое», «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Открытая Россия», «Дождь». Вот. И вызвано это было именно публикацией, то есть последней каплей стала публикация в «Коммерсанте» материала на запретную тему. Это о том, как функционирует и за какие деньги действует фонд Ахмад Хаджи Кадырова. Тема, в общем, неприкосновенная, и у нас есть подозрение, что именно за попытку поднять эту тему в 2006 году была убита Анна Политковская. Что-то случилось. По моим данным, все-таки был звонок из администрации президента Российской Федерации, поскольку «Коммерсант» все-таки газета, которая принадлежит Алишеру Усману, тоже очень близкому президенту Путину. Не один раз, да, но у нас близок к Владимиру Владимировичу. А акцию это запретили. И срочно гнев властей чеченских перенаправлен в другое русло. Я это называю перенаправленным на разрешенную мишень, а именно на офис российских правозащитников, сводной мобильной группы, который уже был сожжен в декабре. Их выдавливали, они не уехали, они восстановили офис, тоже это работа в Чечне. И вот под видом митинга в защиту Джамбулата Дадаева, которого убили во время задержания его польскими полицейскими, а Джамбулат Дадаев, я напомню, находился 7 месяцев в розыске федеральном за совершение тяжкого преступления. Его Чечня не выдавала все это время. И вот, прикрываясь этим, был организован якобы митинг, потому что на самом деле никакого митинга не было, не было ни аппаратуры для выступающих, не было выступающих, не было организаторов этого митинга. Координировала вся эта акция людьми в гражданской одежде с рациями. Все это стало прикрытием для группы взломщиков, которые четко выделялись из толпы. Было так человек 20 в капюшонах, в черных очках и в больничных масках, что очень сильно меня посмешило, потому что балаклава теперь в Чечне запретил Рамзан Кадыров, но, видимо, разрешил больничные маски. В общем, это, конечно, не очень смешно. Началось это все со стрельбы в воздух из пистолета, что, в общем, очень сильно испугало и завело толпу. Стали кричать, почему молчат Каляпины, убить Котлету, те лозунги, которые были написаны в плакатах, причем это было видно, что плакаты были сделаны на скорую руку, поплыли надписи «От дождя». Дождь был сегодня в Грозном. Вот с утра человек в маске скарабкался на балкон 2-го этажа. Это балкон, который ведет в кухню квартиры сотрудников СНГ, не сняла две квартиры, одна под офис, другая под жилье. В первую очередь сорвал камеры наружного наблюдения. Дело в том, что чеченская полиция очень хорошо известна, что сотрудники фоно-мобильной группы обезопасивают себя в том числе камерами наружного наблюдения, чтобы все, что с ними происходит, было зафиксировано хотя бы на видео. Все это видео уходит в удаленный доступ, и оно сейчас не досягаемости чеченской полиции, чеченских силовиков. Камеру как только свинтили, начался взлом подъездной двери, и затем последовал взлом с помощью там болгарки кувалта ломов, которую эта группа из капюшонов принесла с собой офиса СНГ, причем в тот самый момент, когда старший исходной мобильной группы Альберт Кузнецов открывал практически дверь, чтобы выйти и поговорить с этими людьми, чтобы перевести всю ситуацию в более мирное русло, но как только он попытался открыть двери, по двери ударили кувалдой, и ребята приняли единственное решение на тот момент, возможно, это эвакуироваться. Эвакуироваться они смогли только спрыгнуть со второго этажа. Слава богу, они ничего не повредили себе. Только другой сотрудник Данила, стажер из Оренбурга, повредил немножко руку себе. Но все в целости сохранности, слава тебе, Господи. В тот момент, когда они выпрыгивали из окон собственного офиса, они натолкнулись на полицейского, попросили его о помощи. Несмотря на то, что они уже звонили в полицию, полиция так и не приехала. А когда приехала, было уже очень поздно. Она приехала, когда как раз разгромили квартиру СНГ и не вмешалась в это. Но вот тот полицейский тоже категорически отказался вмешаться в эту ситуацию. Полиция там в отдаленном доступе была, следила за всей ситуацией с самого начала, но не вмешалась. И на вызов вот конкретно они так и никто не приехал. То есть это то, что пообещал Абдел Лаудинов еще в декабре правозащитникам сводного мобильной группы, что чеченская полиция не в состоянии обеспечить безопасность российских правозащитников в Чечне. Вот мы увидели, что действительно эта установка, она действует.
Многие говорили, что люди из толпы, они не понимали, для чего они там. Вы с ними разговаривали? О чем они говорили?
Да, люди не знали, для чего их привели. В основном это были женщины, бюджетные работницы. Настрой у них сначала был совершенно мирный, люди смеялись, там шутили, переговаривали. Они сказали быть в этом месте, и они пришли.
У меня следующий вопрос к Ахмеду Гисаеву. Много возмущения по поводу действий Кадырова и его людей, а также по отношению к людям, которые собрались перед офисом сводного мобильного отряда. Ахмед, вы работали в Чеченской республике и во время войн, а также в послевоенное время. Насколько жители Чечни свободны в своих действиях?
Никакой свободы там нет у людей и не было за последние 15 лет. Вот, прослеживая некоторые информационные сообщения, прочитал. В Ачхой-Матанском районе там были избиты 3 школьницы сотрудниками полиции. То есть нету никакой свободы, не было, наверное, скорее всего, пока там существует вот этот режим, там и не будет. И не предвидится. А что касается так называемого митинга напротив офиса сводной мобильной группы, так это уже не митинг, это уже организованный такой налет. Вот я смотрел, там есть небольшой фильм, который был снят, скорее всего, на телефон. Вот судя по людям, которые там собрались, это молодые люди самого такого активного возраста. Я подумал, что это все-таки могут быть переодетые сотрудники полиции, потому что они взламывали двери. Вот такие действия, кстати, так называемых специальных операций проводят, например, сотрудники полиции или спецслужб. Это уже налет. Там, это там не только Чечня. Такие же налеты были, например, в Санкт-Петербурге, где вот корреспонденты НТВ вместе со спецслужбами врывались в офисы солдатских матерей. Ничего удивительного у меня, по крайней мере, нет. Это происходит в стране, где практически государство сделало все от себя зависящее, чтобы работа правозащитника, она стала практически невозможной. Инициируя, допустим, те же законы об иностранных агентах, которые практически сводят на нет правозащитную работу. Поэтому удивляться, в принципе, не стоит.
Спасибо, Ахмед, за ваше мнение. Антон, как по-вашему, будет ли организация «Комитет против пыток» продолжать работать в чеченском направлении? Может быть, из Ингушетии, Дагестана или Осетии?
Конечно, будет. Более того, если так позволите такую шутку, которую мы тут допустили, у нас в данном случае вот первый поджог был, сейчас разгром уже и жилого помещения, что гораздо более неприятно, да, потому что, видимо, уже хотели добраться не до дела техники, а до живых людей. После этих разгромов, ну, неважно, там, ракету «Искандер» мы арендуем или танк какой-нибудь, который будет постоянно перемещаться по территории Чеченской Республики, и там наш будет офис мобильный. И будем работать так, может быть, с соседнего регион. На самом деле, неважно, где мы будем пребывать, но если серьезно, заявителей мы, конечно, не бросим. И будем продолжать работу в той или иной форме по нашим делам.
К сожалению, не смогла принять участие в нашем некруглом столе Светлана Алексеевна Ганушкина. Она находится в Киеве, но она у нас есть в записи. Считает, что это является частью борьбы российских властей против всех правозащитников.
карт-бланш ему давно уже дал Владимир Владимирович Путин. Потому что без его согласия ничего бы этого было невозможно. Потому что Кадыров постоянно говорит, что Путин его кумир. Очевидно, что именно при поддержке Путина он получил эту должность. И несменяемо на ней находится только благодаря его поддержке. И за что таким образом, собственно, расплачивается народ чеченский, естественно? За то, что бесконечно, ежедневно Рамзан Ахматович произносит такую формулу: «Россия наша матушка, а Путин батюшка». И чеченские правозащитники, то есть люди, которые там постоянно живут, чеченцы, занимавшиеся правозащитой, понимают, что это становится опасным для них и для них семьи, и уезжают. И на самом деле поле это оголяется совершенно, и остаются только люди, которые готовы служить Кадырову, и которые, конечно, никакой правозащиты уже давно не занимаются. Я не хочу называть их имена, это не стоит того, но, к сожалению, такие в Чечне есть. И вот все, что остается, это они. Они не защитники для людей, безусловно.
Куда остается обращаться чеченцам, которые страдают от этого режима?
Ну, наверное, надо будет выезжать, как это было в военное время, выезжать куда-то и обращаться там. Ну, и что? Или уже вообще будет страшно обращаться, даже и обращаться будет опасно. И это ведь не может происходить бесконечно. Все равно в любом случае ведет к взрыву и к раздражению. Конечно, я понимаю, что сейчас нет войны, нет обстрелов, не разрушаются дома, и люди ради этого должны готовы уступить многие свои свободы, и это вполне понятно. Но я уже слышу иногда от некоторых, что тогда было лучше, потому что тогда мы сопротивлялись и чувствовали себя более свободными, чем сегодня. Такое настроение нарастает. На самом деле от правозащитников поле в России защищается далеко не только в Чечне. И последние законы, конечно, они чудовищные. И закон о так называемых иностранных агентах, и о нежелательных организациях. И этот процесс очень страшный. И он на самом деле оказывает влияние не только на Чечню, не только на Россию, но и на весь мир. И, в общем, следовало бы на это обратить внимание более серьезное.
И у меня следующий вопрос. Кто несет ответственность за события в Грозном? Кадыров, Путин, Бастрыкин, Чайка, Колокольцев?
Ну, в первую очередь, безусловно, должно быть проведено расследование с чеченским СУСКом, МВД. Если этого не будет, то, конечно, безусловно, ответственность на местных силовиках. А поскольку они включены в эту вертикаль силовую, другое дело, что мы уже видели, что было и какая реакция была после поджога офиса в декабре. И я напомню, почему это случилось. Потому что Игорь Каляпин, руководитель комитета против путов, член Совета по правам человека в президенте России, подал заявление в Генеральную прокуратуру Следственный комитет по факту проверки законности высказывания Рамзана Кадырова о том, что родственники боевиков несут коллективную ответственность за своих родственников и должны быть выселены из Чечни, и дома должны быть уничтожены. Дома были уничтожены, люди были выселены. Но Генеральная прокуратура не нашла в этом никакого преступления. И Следственный комитет не довел по этому заявлению уголовного дела. Он возбудил дело по поджогу и передал это по подследственности в МВД по Чечне, тем самым практически закрыл эту тему. Вот. И та безнаказанность, которая есть у чеченских сил, которыми де-факто управляет именно Рамзан Кадыров, хотя не имеет никакого права это делать, потому что он всего лишь глава одного из российских регионов, а России, ну, по конституции, по закону это так, хотя на самом деле де-факто это все не так, он хозяин Чечни, о чем не раз заявлял. И если в этот раз ничего не будет, никакой реакции, скорее всего, ее опять не будет, то тогда, конечно, ответственность лично несет уже Путин, потому что это установка, которая дана им, наши силовики, начиная от Бортникова, Бастрыкина, Колокольцева, ничего с этой установкой не могут делать, тогда, конечно, ответственность ложится на президента России, который таким образом сконструировал модель о смирении, отдав одному человеку, в котором живут до миллиона, практически лишены. Конституция Российской Федерации на них не распространяется. Они лишены всякой возможности пожаловаться, обратиться за защитой правоохранительных органов страны Российской Федерации. С ними можно сделать все, что угодно. Просто я хочу напомнить, совсем недавно в апреле была ситуация, когда Рамзан Кадыров сделал свое заявление о том, что нужно открывать огонь на поражение во всех пришлых из других регионов сотрудников полиции, кем бы они ни были, чтобы они на территории Чечни не делали. Я хочу просто сказать, что от поджога офиса или уничтожения офиса российских правозащитников, от препятствования российским журналистам в выполнении их профессиональных обязанностей до стрельбы на поражение реально в федеральных сотрудников полиции и даже в представителей военных, вот это один шаг. И если его Рамзан Кадыров сделает, а он к этому блестящим образом просто идет, он просто ведет свою республику сейчас к третьей антитеррористической операции по наведению конституционного порядка. Вот все делает для этого. И если это будет сделано, то опять-таки ответственность за тех, кто эту модель создал, а именно Владимир Путин и, конечно же, Владислав Сурков, который и есть истинный папа этой модели под названием Кадыров, хозяин Чечни.
Ахмед, у меня снова вопрос к вам. Следует ли теперь ожидать еще большего оттока беженцев из Чечни?
Думаю, да, все-таки. Поскольку, вы знаете, люди там, в принципе, все это терпели до того, как бы, момента, да, вот, пока не потеряли, как бы, надежду, да, на то, что все это изменится. И, кажется, вот эту надежду люди начали терять вот в последние года, допустим, 0,5. Поток беженцев, он усилится, поскольку, ну, абсолютно бесправие, абсолютно такой всепроникающий страх в Чечне. Такая обстановка, она, как бы, предрасполагает именно к этому. Какие-то негативные явления стоит, разумеется, ожидать. В том числе отток людей, какие-то другие государства.
Спасибо вам большое. У нас на связи была Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты», Антон Рыжов, сотрудник организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде, и Ахмед Гисаев, бывший сотрудник правозащитной организации «Мемориал», который вынужден был покинуть Чеченскую республику из-за угроз жизни.
Вела не круглый стол моя коллега Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Евросоюз увеличил ежегодную помощь Грузии с 65 до 100 миллионов евро. Об этом стало известно по итогам первого заседания Комитета по ассоциации Грузия ЕС. Сообщает пресс-служба грузинского МИДа, сегодня, 3 июня, передает новости Грузии. В прошлые годы ЕС выделял Грузии около 65 миллионов евро. Сейчас эта сумма увеличится до 100 миллионов, заявил директор Департамента по связям с Российской Федерацией, странам Восточного партнерства и Центральной Азии, региональному сотрудничеству с ОБСЕ Европейской службы внешних связей Гуннар Вигант на пресс-конференции после заседания в Тбилиси. На встрече внимание было уделено либерализации визового режима для Грузии. Как сообщил замминистра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, осенью страну посетит оценочная группа ЕС, которая подготовит отчет по выполнению страной плана действий по либерализации визового режима. Это будет итоговым отчетом, и мы надеемся, что это станет основой того, что Евросоюз начнет работать над упразднением визового режима для граждан Грузии, отметил Гигиадзе. Грузинский бизнесмен Валерий Шишиашвили вместе со своей семьей пытается ворваться в загородный дом экс-президента Михаила Саакашвили в Кварельском районе Кахети, однако более двух десятков членов бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» не позволяют ему этого сделать. По словам предпринимателя, в 2012 году власти угрозами и шантажом вынудили его приобрести по соседству с домом в Саакашвили разрушенное здание Дома культуры в селе Греми. Оформили покупку на 8 тысяч лари путем якобы проведенного аукциона, в котором я вообще не принимал участия, а затем заставили меня заплатить за эти руины 700 тысяч лари. Мне и членам моей семьи грозили арестом. Свои акции я хочу обратить на себя внимание властей и решение своей проблемы. Приводят слова Шишиашвили Интерфакс.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Судебный процесс по делу о покушениях на жизнь экс-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап определенно претендует на статус абхазского суда века, по крайней мере, по продолжительности. Ведь он длится уже почти два года. С подробностями о сегодняшнем заседании суда наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале МВД Республики Абхазия состоялось очередное заседание судебного процесса по делу о покушениях на жизнь экс-президента Абхазии Александра Анквапа и убийстве двух офицеров Государственной службы охраны Тенгиза Пандария и Ремзи Цугба. Напомню, что этот процесс, который ведет коллегия судей Верховного суда Республики под председательством Романа Кварчия, начался 5 ноября 2013 года. Тогда его окрестили судом века. На заседания, проходившие в переполненном зале обычно трижды в неделю, журналистов пускали только с аккредитацией Верховного суда, в котором считалось, что на процесс уйдет примерно полгода. Но он длится вот уже более полутора лет, и конца краю ему не видно. Главная причина в том, что спустя несколько месяцев после его начала ход судебного расследования существенно замедлился. По правде сказать, я не питал иллюзий по поводу того, что сегодня будет его существенное продвижение, и все же пошел на заседание, исходя из того соображения, что когда-то мы информировали аудиторию «Эхо Кавказа» о ходе суда раз в неделю и чаще, так надо и сейчас, хоть раз в полгода, напоминать о том, что процесс идет, и информировать, на какой он находится стадии. Сразу после начала заседания адвокат со стороны обвиняемых Константин Чагава выступил с ходатайством о назначении повторной почерковедческой экспертизы имеющихся в деле материалов. Экспертиза была назначена в связи с утверждением подсудимого Эдлара Читанава, что подпись под протоколом его допроса в ходе предварительного расследования в июне 2012 года ему не принадлежит. В ходатайстве адвокат подверг сомнению профессионализм, с которым проводилась экспертиза, и привел ряд аргументов в подтверждение этому. Он предложил провести повторную экспертизу в Ростове-на-Дону. Его ходатайство поддержали и другие защитники подсудимых, но представитель гособвинения, прокурор Генпрокуратуры Мимоза Цужба, заявила, что ходатайство не поддерживает в связи с его надуманностью. Почему, мол, нужно проводить повторную экспертизу, коли результаты проведенной не нравится защите подсудимого? Константин Чагава снова взял слово и возмущенно сказал в частности.
Дело не в том, что мне нравится или не нравится. Понимаете? Мне не нравится, когда хотят вот из нас делать дураков, что мы не знаем, мы не изучаем это тут. Кодекс перед нами лежит. Она прямо говорит, если возникло сомнение, если у вас не возникло сомнение, к сожалению, очень плохо. Должна была возникнуть сомнение. И при том, Чеканава ведь не говорит, что подписи на протоколе, но вот 25 мая 2012 года, он говорит, это мой, я подписал этот протокол. Но следующее, не моя подпись, он говорит.
Следом поднялся другой защитник подсудимых, председатель коллегии адвокатов Абхазии Иван Зарандия, и неожиданно, по крайней мере для меня, заявил ходатайство об отводе представителя гособвинения Мимозы Цужба. Я, мол, ее уважаю, но поскольку она ставит так вопрос, обвиняет адвокатов в незнании законов, я вынужден. Но сейчас мы рассматриваем другое ходатайство, отреагировал председательствующий на суде Роман Кварчия. Он объявил, что для принятия решения по ходатайству Константина Чагава суд удаляется на совещание. Прождав 1:20, я решил уйти. И правильно сделал, потому что, как узнал потом из телефонного разговора с одним из оставшихся в зале, совещание продолжалось еще час. В итоге, как мне сказали, ходатайство адвоката Чагава было удовлетворено, и материалы направят на повторную экспертизу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Тбилиси стартовала Европейская региональная конференция «Партнерство. Открытое правительство». Представители власти более 30 стран поделятся опытом в сфере правления, что подразумевает максимальную подотчетность и открытость правительств перед собственными гражданами. Какими достижениями гордятся представители грузинской мечты? И как оценивают работу власти профильное НПО, рассказывает Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили в своей короткой приветственной речи к участникам Европейской региональной конференции «Партнерство. Открытое правительство» успел несколько раз повторить слова «гордость», «радость», «впервые». Есть повод. Грузия – первая в Восточной Европе страна, которая удостоилась права на проведение конференции за успешные реформы в сфере управления государством. В числе 102 стран она занимает 29 место. Видимо, поэтому премьер Гарибашвили счел уместным и пошутить.
Естественно, у нас есть несколько непослушных министров. Они пока еще не делают достоянием общественности информацию о том, сколько чашек кофе выпивают. Но я думаю, мы все-таки смогли их убедить, что и эту информацию надо выдавать. У нас есть все предпосылки к тому, чтобы Грузия стала демократическим государством по-настоящему европейского типа.
И хотя премьер-министр Гарибашвили не стал поименно называть непослушных министров, о ком именно шла речь, большинство представителей грузинского гражданского сектора и СМИ не трудно было догадаться. Институт развития свободы информации недавно обнародовал очередной результат исследования подотчетности и прозрачности 19 министерств и подчиненных им 49 ведомств. Им было разосланы вопросы о расходах на роуминг, различного рода закупки, о премиях, зарплатах и о других данных, связанных с работой правительственных структур. Министерство финансов, юстиции, экономики попали в тройку самых закрытых ведомств. Они вообще не стали отвечать на вопросы. МВД и Министерство обороны удосужились предоставить публичную информацию лишь после административного иска правозащитников. Глава Института развития свободы информации Георгий Клдиашвили отмечает, что несмотря на их усилия, около 23% вопросов грузинские министерства оставили без ответа. Примечательно, что оазис прозрачности госструктур появился в первый год прихода к власти грузинской мечты, и разница была очень заметна на фоне несговорчивости министерств в последние годы правления нацдвижения. Однако постепенно стали закрываться и ведомства министров грузинской мечты. Георгий Клдиашвили видит выход в совершенствование законодательства.
Важно завершить работу над новым законом о свободе информации, поскольку это входит в обязательство нашего правительства как члена организации «Партнерство. Открытое правительство».
Правозащитники отмечают, что особенно сложно получить публичную информацию в региональных госструктурах. Проблемой остается и встреча граждан с чиновниками. Впрочем, власти пообещали, что в скором времени гражданам, желающим достучаться до правительства, будет предоставлена такая возможность. Правительство намерено открыть специальный сайт петиции, и в случае сбора 5000 онлайн-подписей вопрос, волнующий граждан, рассмотрят на заседании правительства. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Компартии самопровозглашенной республики Южная Осетия готовится к избранию нового председателя. Ожидается, что на завтрашнем съезде коммунисты вновь доверят бразды правления бывшему лидеру Станиславу Кочееву, бессменно руководившему партией с начала 90-х и лишь ненадолго уступившему первенство после провала на парламентских выборах 2014 года. Экс-лидер коммунистов Валерий Казьев и другие оппоненты обвиняют Кочеева в попытках узурпировать власть. Жанна Тарханова выясняет, сможет ли завтрашний съезд положить конец расколу в партийных рядах.
Съезд, запланированный на сегодня и перенесенный на завтра, пройдет в условиях острого внутрипартийного кризиса, начавшийся после неожиданной отставки бывшего лидера партии Валерия Казьева. Первый секретарь ЦК Казьев в марте этого года выступил с заявлением в поддержку проекта договора об интеграции с Россией, предложенного Единой Осетией. Это и стало поводом избавиться от него. Впрочем, он считает, что истинной причиной его отстранения от руководства партии было не совсем это.
Из ЦК, из бюро, они мешали.
Когда
их было, они из других котельбов выступили. И по никому. Их после меня тоже уволили.
Не позвали члена ЦК Аказиева на сегодняшнее заседание бюро, не ждут экс-лидера коммунистов и на завтрашнем съезде партии. Валерий Казиев и его сторонники, в числе которых старейший юго-осетинский коммунист, академик Нафи Джусойты, обвиняют Станислава Кочеева в реваншизме, неуемных личных амбициях и внутрипартийных интригах, стоивших партии провала на парламентских выборах. По словам Казиева, сторонники Кочеева занимают все ключевые позиции, возглавляют райкомы и горкомы партии. Протестуют оппоненты Кочеева и против внесения изменений в устав партии. По словам бывшего лидера коммунистов, под Кочеева переписали устав, чтобы он занял должность председателя партии, ранее не существовавшей в политической организации.
Да, это под Кочеева сделали устав, чтобы председателем партии его избрали. Ну, в уставе же не было там председатель партии.
Говорит Валерий Казиев. Против возвращения Станислава Кочеева в качестве председателя выступают как многие партийцы со стажем, так и часть молодых коммунистов. Я поговорила с представителем молодежного крыла, бывшим членом ЦК Компартии Цамазом Каркусовым. Он не был избран делегатом, поскольку, по его словам, после провала коммунистов на парламентских выборах выступил за смену Станислава Кочеева и обновление партии.
Станислав Яковлевич, я думаю, что он хочет опять возглавить партию. И это, наверное, есть раскол. В свое время партия потерпела, знаете, на парламенте поражение, и я думаю, что тогдашние руководители партии непосредственно не причастны к провалу этих выборов. Я не хотел, чтобы в дальнейшем опять это же руководство было во главе партии. Вот и все.
По словам Ацамаза Каркусова, выборы председателя проходят в неконкурентной обстановке.
Чисто мое мнение, что там без альтернативы. Но они говорят, что они там есть. Не говорят, значит, их и нет. Они не приглашали. Я знаю, что там не все члены бюро были, присутствовали на этом бюро. Я думаю, что это умышленная тайна информации.
Станислав Кочеев не скрывает, что может вновь стать у руля компартии. Он не согласен с критикой оппонентов и считает ее необоснованной.
По уставу нашей партии все голосование, в том числе и делегатов на очередной съезд, избирает тайное голосование. Так вот, по результатам тайного голосования горком партии выразило недоверие этим товарищам. Что ему, четырем товарищам? Ну как я мог кого-то заставить при тайном голосовании что-то изменить или подправить? Это глупости, которые начинают сегодня аутсайдеры. Товарищи разобрались, что к чему, поняли, кто ведет к расколу партии и приняли соответствующие мудрые решения. Я думаю, что партии консолидировались как никогда раньше и идем дальше вперед.
Завтра на съезде партии ваша кандидатура будет выдвинута на пост председателя партии?
Мы решили, какой вариант молдавской компартии с председателем и первым секретарем. Правда, наш председатель в основном будет носить представительские функции. Это работа с органами власти, работа с другими коммерческими движениями, с общественностью и со средствами массовой информации, с судебными органами. А всю работу, всю подноготную, уходит-таки так, как и раньше. И 3-4 просто секретаря по отраслям.
Кто, кроме вас, еще претендует на эту должность?
Ну, на должность выдвинул меня. Mm-hmm. А я потом предложил первого секретаря, который затем предложит и секретаря, и членов бюро партии. Затем на первом же приняли после съезда.
Станислав Кочеев был бессменным лидером коммунистов 21 год. С 1993 по 2014. Если завтрашний съезд вновь утвердит его в должности председателя, Кочеев будет руководить Компартией еще 5 лет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня Национальное агентство статистики Грузии опубликовало данные по инфляции за май. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост цен составил 3,6%. Из товаров наиболее подорожали табак, алкоголь, а также услуги системы здравоохранения. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Несмотря на прогнозы, высказываемые оппозицией и рядом экспертов, уровень инфляции в мае нынешнего года не достиг предельного целевого годового показателя на уровне 5%. За прошедшие 12 месяцев рост цен составил на алкоголь и табачные изделия около 12%, здравоохранение 6,5%, продовольствие около 4%, кафе и рестораны подняли расценки на 3,3%. За отчетный период дешевело топливо на 10%, одежда, обувь на 5%. Однако при детальном рассмотрении статистических данных по подгруппам товаров картина вырисовывается менее оптимистическая. Растут цены именно на те товары, без которых не может обойтись рядовой потребитель. К примеру, фрукты подорожали на 27%, жиры на 9%, чай и кофе на 8,5%, сахар и сладости на 6%, рыба выросла в цене на 4,5%, мясо на 4%. Подешевел лишь сыр, да и то на 1,5%. Экономический эксперт Ромас Герлиани предсказывает стабилизацию инфляции в летние месяцы. Однако он предупреждает, что если Нацбанк и правительство не предпримут скоординированных действий, дальнейшего обнищание населения не избежать.
В Грузии основным фактором, влияющим на инфляцию, является девальвация лари. Эксперты предрекали пик роста цен именно на конец мая. Однако он оказался хуже их прогнозов. К сожалению, сильнее всего подорожали те товары первой необходимости, которые составляют костяк минимальной потребительской корзины. Повышение инфляции в этой категории товаров самым негативным образом скажется на уровне жизни беднейших слоев населения. Несмотря на невысокий средний показатель инфляции, ситуация может осложниться ближе к концу года, когда производится львиная доля бюджетных трат.
Прогнозирует эксперт. Эксперт в области статистики Иосиф Арчвадзе также считает тревожным тот факт, что удержание инфляции на уровне 3,6% в мае фактически произошло лишь благодаря общемировому падению цен на энергоносители.
Падение цен на одежду и обувь происходит от общего ухудшения покупательной способности населения. Когда люди становятся перед выбором, то они уплачивают в первую очередь коммунальные услуги и продовольствие, откладывая покупку одежды и обуви на более благоприятный период. Естественно, с наступлением летних месяцев цены на продукты питания будут снижаться, однако неизвестно, насколько это сдержит средний уровень инфляции, так как цены на топливо с апреля выросли на 3% и продолжают расти. В этих условиях было бы неплохо, если уровень инфляции сопутствовал бы высокому экономическому росту, чего сейчас не наблюдается. К примеру, в мае 2011 года годовая инфляция достигла 14%, однако рост ВВП составлял 7%. Так что в нашем случае даже сравнительно низкий средний уровень инфляции вряд ли является позитивным показателем.
Резюмировал эксперт. В целом, годовая инфляция на уровне 5% не является наихудшим для стран постсоветского пространства. По прогнозу Всемирного банка, в Украине инфляция разгонится до 19%, в России – до 9,2%, в Казахстане она составит около 8,5%. Однако международная организация прогнозирует существенно лучшую ситуацию у соседей. В Азербайджане рост цен составит 2%, а в Армении – 2,2%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ежегодно Россия предоставляет самопровозглашенной республике Южная Осетия квоты на обучение в лучших учебных заведениях страны. Предполагается, что после обучения молодые специалисты вернутся в Южную Осетию и внесут свой вклад в ее развитие. Но статистика говорит об обратном. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению гостинского эксперта Роланда Телексаева, трудно переоценить значимость этих квот для республики, которая на протяжении 20 лет была оторвана от центров образования, повышения квалификации кадров и тому подобное. По его определению, одно из последствий лихолетия – это кадровый голод. Дефицит профессионалов в самых разных областях. Многие из них, кто мог обустроить жизнь в более благополучном месте, уехали и сейчас преподают в вузах или работают в престижных наукоемких организациях России, Европы, США. Этот отток интеллектуальных ресурсов оказался невосполнимым. выполнимым. Поэтому, говорит Ролан Келексаев, возможность обучения за рубежом в Южной Осетии видят шанс наверстать упущенное. Только вот проблема. Молодые люди после окончания учебы не спешат вернуться домой. В общем-то, наиболее успешная их часть пытается обустроить свою жизнь в России. По этому поводу было много сказано. Звучали даже предложения обязать получателей квот отработать бесплатное образование в республике. По мнению Роланда Келексаева, в этом принуждении нет смысла, потому как единственное, что им может предложить республика, это пополнить армию безработных. Это тем более обидно для молодых, что места заняты пенсионерами, которых почитают как последних и незаменимых профессионалов, говорит Ролан Келексаев.
Но в то же время, тут же, когда говорят, что вот они знают работу и что вот не на кого их заменить. Но если они так хорошо знают работу, то почему мы так живем? Тоже вопрос. Значит, надо менять ситуацию. Привлекать именно тех специалистов, которые получают образование сейчас за границей, то есть в России. Создавать им условия, чтобы они возвращали. В Южной Осетии нет, например, хоть какой-то государственной программы для молодых. Вот сейчас, например, вот тот же Ленинградский район заведующий работает на 7 должностях. В то время как в городе очень многие люди, которые получили специальность по медицинскому профилю, не могут работать по специальности. Трудно их отправить, например, в те районы, создать им условия. Однако этим никто не занимается.
Отсутствие рабочих мест или неустроенность жизни в республике, как объяснение невозвращения молодежи, удовлетворяет далеко не всех. Профессор кафедры социальной психологии МГУ Тахир Базаров объясняет ситуацию иначе. Чтобы люди вернулись, нужно, чтобы они этого хотели.
Я думаю, что у молодежи сегодня даже не столько места имеет значение. Это вот как раз полная ерунда. Я встречал молодежь в таких дырах, знаете. Все считали, что это дыра, а они туда стремятся. А потому что есть интересное дело, есть пассионарные лидеры, есть люди, за которыми хочется идти, понимаете? И в этом смысле, мне кажется, что если в Южной Осетии появятся 2-3 мощных лидера, причем занимающихся прорывными вещами, которые интересны не только в Южной Осетии, а за пределами, то есть в глобальном мире, то туда не только южноосетинские выпускники потянутся, но и многие другие. Это абсолютно гарантированно.
То есть это, в общем-то, не столько проблема молодежи, сколько проблема старшего поколения?
Это проблема совместная, но она больше беспокоит старшее поколение, и правильно делает старшее поколение, что беспокоится. Потому что не оставить после себя, если не цветущий сад, то, по крайней мере, хотя бы цветущую клумбу, это, конечно, для них не исполнение какого-то там внутреннего долга. Поэтому они и беспокоятся. Но насильно этого не сделаешь. Все можно сделать только по любви и по такому глобальному перспективному интересу.
Это был профессор кафедры социальной психологии Московского государственного университета Тахир Базаров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Премьера 20 лет спустя. На экраны тбилисских кинотеатров выходит фильм, снятый Георгием Хаиндрава во время войны в Абхазии. На презентации цифровой версии картины в Министерстве культуры сегодня побывала Анастасия Славинская.
На этих кадрах не актеры, а люди, которые действительно принимали участие в военных действиях. Запечатленные на пленке молодые, а иногда и совсем юные парни, ровесники своих детей сегодня. Своих мужей, отцов, сыновей, их родные и близкие впервые смогут увидеть на экране в период, который, вероятнее всего, был самым тяжелым в их жизни – во время войны. Так получилось, что сам фильм и его победное шествие по нескольким зарубежным фестивалям остались вне поля зрения грузинской публики. В 1996 году, когда работа над картиной была завершена, в Грузии не было ни средств, ни возможностей для того, чтобы продемонстрировать ее широкой общественности. Единственный сохранившийся негатив фильма все это время хранился во Франции, правда, был поврежден и нуждался в реставрации. Восстановительные работы и оцифровку картины обеспечило Министерство культуры и охраны памяти. Говорит глава ведомства Михаил Георгадзе.
Фильм уже в Грузии, и я хочу поздравить всех с его возвращением на родину. Этот фильм в свое время получил много отзывов и признания за границей. Был показан на 24 фестивалях, на некоторых из них был удостоен гран-при в Берлине, Токио, Сан-Франциско. На данном этапе ведутся переговоры с представителями кинотеатров и телеканалов, чтобы фильм смогла увидеть широкая общественность в Грузии.
Фильм «Кладбище грез» был задуман и осуществлен спонтанно, говорит его режиссер Георгий Хаиндрав. Минздрава. В то время он готовился к съемкам совсем другого фильма, однако осуществлению задумки помешало его назначение на должность госминистра по вопросам в Абхазии в 1992 году. Впрочем, занимал он ее недолго, говорит Хаиндрава.
«Я полагал, что моей обязанностью было остановить войну, но на каком-то этапе я понял, что это не в моих силах, и в знак протеста отказался от должности».
Именно тогда, уже имея в распоряжении съемочную аппаратуру и пленку, Хаиндрава решился на своего рода авантюру – снять художественный фильм в условиях войны. Сегодня он сам не понимает, как ему удалось уговорить съемочную группу на это. Однако, как бы то ни было, 40 человек на 18 машинах, вооруженные, как говорит режиссер, не только аппаратурой, все же попали в Абхазию. Несмотря на то, что в картине большинство героев – реальные участники боевых действий, все сцены являются постановочными. Съемочная группа, говорит режиссер, шла по следам войны, воссоздавала события на фоне порой еще не рассеявшегося после перестрелок дыма. Лейтмотив всей картины – история актера Левана Абашидзе, который погиб в ходе грузино-абхазского конфликта. Узнать сегодня в Георгии Накашидзе того, кто сумел воссоздать образ Абашидзе на экране, сложно. Худоба, длинные зачесанные назад волосы. Неизменными остались, пожалуй, лишь глаза и вдумчивый волевой взгляд актера, рассказывает режиссер Георгий Хаиндрава.
Георгий Накашидзе там еще.
Эту роль исполнил Георгий Накашидзе. Для меня это Леван. Смерть Левана очень подействовала на меня тогда. Фильм демонстрирует очень интересную метаморфозу. Человек, не имеющий представления о войне, попадает в этот ад. И пройдя через него, он становится мужественным, самоотверженным бойцом. Параллельно происходит множество различных событий, историй, одни из которых мы узнавали из первых уст, другие придумывали и воссоздавали там же.
По словам режиссера, фильм не ставит целью найти правых и виноватых. Именно поэтому, предполагает он, в свое время его картину положительно восприняли и многие абхазы. Это говорит Хаиндрава пацифистский фильм о войне, весь трагизм которого сконцентрирован в финальной сцене. Взорванный в ней дом он сравнивает с самой Абхазией.
«Мы взорвали Абхазию, взорвали наш дом. Когда в кадре рассеивается дым, мы видим, что природа, окружавшая дом, пейзаж, все тот же. Просто нет уже дома, в котором мы жили вместе».
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.